Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Здравствуйте, здесь в этой студии Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Собираемся накануне праздника Благовещения. Это один из важнейших христианских праздников. Как мы у нас в православии говорим, двунадесятый праздник. Соответственно, вот мы уже вас с ним поздравляем, так как почти наступило завтра, а с точки зрения церкви это завтра, то есть Благовещение Пресвятой Богородицы уже наступило. И поговорим об этом празднике сегодня с настоятелем Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиереем Александром Абрамовым. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рады вас снова в нашей студии приветствовать. Отец Александр, как я уже начал говорить, Благовещение – один из важнейших праздников, да, у нас в христианстве, но при всем при том, Благовещение, то есть благая весть о том, что в мир должен прийти Христос, чаще всего у нас за несколько дней или недель до Пасхи.
И всегда этом, постом.
Всегда постом, да, но чаще всего либо за несколько дней, либо там, ну, за несколько недель, как в этот раз. Но в этом можно усмотреть какой-то особый смысл?
Я думаю, что нет. В общем, преобладает календарная точка зрения, согласно которой между Благовещением и Рождеством Христовым проходит ровно 9 месяцев. Таким образом, Благовещение, как праздник достаточно поздно возникающий, где-то в начале 4 века, это день, который определяет физиологическую границу зачатия Спасителя.
А 4 век, середина 4 века, до этого времени почему он никак не отмечался?
Мы не знаем это в деталях, нам памятников не достает, источников, но в IV веке уже существовали храмы, посвященные Благовещению, но строились базилики благовещенские. Ну вот, например, в Назарете была построена базилика в память Благовещения. Хотя сам праздник, конечно, еще более поздний, и так письменные памятники, посвященные ему, разного рода гимны, вообще относятся веку к VI, когда он плотно входит в обиход церковный.
А почему мы вообще отмечаем эту благую весть? Чем для нас важен сам праздник, сама его суть?
Ну, праздник соимён вообще Евангелию, да, по-гречески Благовещение, Евангелисмос.
Само Евангелие, благая весть.
Да, благая весть, благое оповещение. В тропаре праздника поется «Дней спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления». То есть, главный день нашего спасения. Ну, естественно, никак не оспариваются права Пасхи в этом смысле, но хронологическое начало Боговоплощения, история земного пребывания Спасителя, которое надлежит завершиться воскресением. И ясно, что церковь не может отнестись к этому событию как к рядовому, тем более, что оно сопряжено не только с прямым высказыванием воли Божией, но еще с открытым и свободным принятием человеком этой воли. Божья Матерь, человек, говорит: «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему», тем самым открывая новозаветную историю доверия Бога и человека.
Но продолжает тропарь: «Сын Божий, сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует». Она говорит архангел Гавриилу.
Да.
Вот. Но мы просто этот момент упустили. Это и в иконографической композиции праздника чаще всего встречается изображение архангела Гавриила с белой лилией традиционно и Пресвятой Богородицы. Да? И архангел Гавриил сообщает
Богородице. Ну, лилия – это такой
символ.
Лилия – это такой поздний, конечно, символ, и он пришел к нам из проторенессансной и ренессансной культуры. У нас построже исходно иконография праздника.
Расскажите.
Обычно архангел в ранних памятниках восточной, византийской такой цивилизации изображен с жезлом вестника, а в очень ранних композициях вообще он изображается как официальный римский посланец со знаками властного достоинства, который действует от имени императора. То есть происходит такой как бы даже перенос. Вот Господь царь царей, а здесь посланник царя, его официальный посол сообщает Божьей Матери то, что человек не может вместить интеллектуально и чаще всего духовно на протяжении последних 2000 лет до конца.
Но она ему отвечает... вот.
«Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. На этом разговор мгновенно прекращается, потому что замысел Божий был в ожидании решительного «да». Если бы это... Некоторые святых отцов говорят даже так, что если бы этого «да» не прозвучало, то замысел Божий бы не состоялся.
А такое могло произойти? Ведь мы, наверное, не можем об этом гадать, но вообще...
Ну, гадать мы, естественно, не можем. И еще менее мы можем говорить в этой ситуации «если бы». Но мы понимаем, что... исходя из всей разворачивающейся истории Боговоплощения и бытия Божия на земле рядом с людьми, мы понимаем, что для Бога свобода человеческого выбора является самым ключевым понятием. Я не знаю, какому человеческому качеству Бог относится с таким трепетом и вниманием, как к человеческой свободе.
Ну, в Евангелии вообще очень много мест, где могло бы быть, и что бы тогда случилось с миром и с самой, наверное, религией, ставшей христианством, если бы. Там тоже моление о чаше, Гефсиманский сад.
Арест.
Да, арест. И все это, эту чашу мимо пронеси, да, распятие. Все это, и тоже Благовещение, как видно, укладывается в эту парадигму.
Бегство в Египет.
Вот, и если бы нет, то тогда что? Тогда как?
То тогда нету евангельской истории, то тогда нету Евангелия, потому что Христос Нового Завета... Вот мы говорим о том, что нету вещей, которые не мог бы не сделать Бог. Нету для Бога ничего невозможного. Однако мы видим, что есть вещи, которые, хотя Бог метафизически, конечно, может сделать, но избегает делать. В частности, нарушение человеческой свободы. Бог присылает Гавриила, Христос воплощается после согласия человечества. Христос волею идет на крест и волею избегает помощи ангельской при аресте. Христос терпит поношение волею и не препятствует людям его распинать. Он дает волю к злу и волю к добру. И вот эта воля к добру очень важна для святых отцов, выработан даже специальный был богословский термин, или ферия, свобода выбора к добру. Но свобода выбора к добру не существовала бы, если бы не было возможности и выбрать зло. И Христос принимает и тот, и другой выбор, давая ему, разумеется, оценку.
Я здесь не совсем понял. Принимает и тот, и другой выбор в каком смысле? То есть он оставляет за другими
оставляет за человеком свободу выбора. Причем этот выбор может быть выбором добрым и выбором злым. Христос не ставит табу на злом выборе. Человек имеет возможность выбрать и плохое.
А ветхозаветная история, человек тоже же мог выбрать и любую...
Зачем следовало немедленное мздовоздаяние?
Смотря как, где, а потом существует, помимо богоизбранного народа, огромное количество других народов, которые жили в совершенно иной традиции, и далеко не всегда это была монотеистическая традиция, соответственно...
Но мы тогда не можем говорить о Ветхом Завете. Для Ветхого Завета не существует никаких других народов, все остальные...
Но это мы уже за рамки Ветхого Завета выходим, в принципе, в истории человечества, дохристианской истории человечества. Хорошо, в какой-нибудь эллинистической культуре там тоже у человека было это право выбора. Более того, сама история показывала какие-то переживания людей в связи с этим.
Верно. Только нельзя себе представить Зевса, умирающего за право человека осуществить свой выбор.
Ну, это понятно, но просто... Вот
это ключевое понятие.
Это вот в этом и заключается сама новизна, да?
Новизна. Новизна христианства заключается в том, что Бог подчеркивает, Христос подчеркивает и земным своим поведением подчеркивает богоданность свободы, которая таким образом относится к образу и подобию Божьему в человеке. Что такое образ? Это же так часто говорится, создан по образу и по подобию. Что это конкретно означает? В чем образ, в чем подобие? Ведь Бог не антропоморфен, он не похож внешне на человека, как мы себе представляем. И всякие вот такие ветхозаветные понятия, как рука Божья, или глаз Божий, или око Божие, это же не означает, что у Господа такой же глаз, как у человека, но только больше. Или рука такая же, но только значительно мощнее.
Ну, или что на облачке сидит с большой
бородой. Ну да, это же это какие-то образы, которые созданы для того, чтобы человеку стало яснее, о чем идет речь. А здесь уход от всякой эмблематики, от всякой символики. Вот Христос воплощается при свободном согласии человека, и никак иначе. Христос проповедует, подвергаясь насмешкам, а кто-то соглашается с его учением, возникают ученики. Вот Христос входит в Иерусалим в последнюю Пасху своего служения общественного и проповедует, и распинается. Наступает огромный период истории христианства после Христа. Человек не обязан принимать Христа. Больше того, апостол Павел в послании к римлянам говорит, что есть люди, которые соблюдают нравственный закон, и он написан на скрижалях их сердец, и если они люди хорошие и благочестивые, то они тем самым, в общем, соблюдают заповеди Божии.
То, о чем мы, кстати говоря, забываем часто.
Да. Ну вот, например, благочестивые люди, живущие в отрыве от христианской цивилизации, которым Христос не проповедан, они что, виноваты в том, что им Христос не проповедан? Они уже заранее обречены на сковородке и все такое, что такое примитивное сознание приписывает аду?
Я всегда в таких случаях вспоминаю, и если меня спрашивают, привожу пример Януша Корчика, который, в общем-то, не был христианином никаким, насколько мы знаем, но при этом вел детей за руку в Освенцим, в газовую камеру, рассказывая им сказки.
Ну да.
Добровольно.
Да. Я помню, на каком-то собрании международной конференции по истории святости, один кардинал начал свое выступление с истории, анекдотической истории, о том, как новые люди, только что умершие, попадают на экскурсию в рай, и апостол Петр им показывает разного рода кущи райские. Вот, говорит, вот это здание из стекла и бетона, в нем католики находятся, а вот это витая конструкция такая авангардистская, здесь протестанты, и вот такой дом деревянный с забитыми окнами, там находятся православные. Просим вас сейчас разговаривать тише, потому что они думают, что они здесь одни.
Именно так.
И вот это такое сознание гетто, мы, конечно, считаем, что наша церковь – церковь универсальная и единая соборная, святая, вселенская, апостольская церковь. И в ней содержится все необходимое для спасения. Но мы также должны иметь в виду, что уже апостолам сказано о возможности благочестивой и нравственной жизни для людей, не принадлежащих к нашей традиции. И эту свободу тоже даровал людям Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Выходим в эфир накануне праздника Благовещения, уже, вернее, с точки зрения церкви, в сам праздник. Я вспоминаю Пасху 2007 года, которая пришлась на 8 апреля, а Благовещение, соответственно, на 7. И совмещение служб Великой Субботы и Благовещения. И священник выходит на проповедь и говорит, что вот мы видим начало, вот у нас два праздника, все соединилось, начало, Благовещение и конец. Мы видим, ну, не конец, а такой конец земной жизни Спасителя, где он лежит в гробе, вот он. Вот, это, конечно, очень сильное было.
Бывает аналогия. Еще и уникальное сочетание, так называемый Кирио-Пасха.
Да.
Она была году в 91-м, и теперь очень нескоро повторится, когда Пасха совпадает с Благовещением.
Ну да, это уже, видимо, не при нашей жизни будет.
По-моему, году в 70-м или 71-м следующий Кириопасха будет.
Ну, может быть, и доживем. Надо будет посмотреть. Кстати говоря, да, очень интересно.
Ну и в прошлом году мы с вами помним, Благовещение приходилось на Страстную неделю, то ли вторник, то ли среда Страстной недели.
А, да, Пасха же была точно, Пасха была как раз в середине апреля.
Да.
А если говорить о Благовещении с точки зрения евангельского повествования, оно описывается только ведь в одном Евангелии,
только
Луки.
Луки.
Да, и еще есть какое-то количество апокрифических текстов, где тоже упоминается.
А вот такой вопрос, а почему именно Гавриил? Нам про это что-нибудь известно? Почему не Михаил, там, не какой-нибудь другой из сонма архангелов? Вот... Объясняется как-нибудь? Ну,
мы с вами, конечно, об этом можем говорить лишь предположительно, но существует точка зрения, согласно которой Гавриил избран в качестве такого вестника. Ну, во-первых, потому что его миссия – это миссия посланничества, а во-вторых, потому что Гавриил... Точка зрения, подчеркиваю, конечно, лишь частное, был тем архангелом, который изводил из рая Адама и Еву. И таким образом тема изгнания из рая и возвращения в рай. Вот. И Гавриил извел из рая, Гавриил возвращает человечество через согласие Божьей Матери в рай. Не случайно в католической традиции прослеживается «Аве, радуйся», воспринимается как обратная последовательность Ева.
Угу.
Ева – праматерь согрешившая, а Аве относится к матери, через которую пришло прощение.
А там нет никаких разниц перевода? Аве, Ева?
Нет. Конечно, нет. Uh-huh. Аве латинский гимн, в котором Ева читается точно так же, как и у нас.
И все-таки два слова по поводу Евангелия. Если Благовещение упоминается только у Луки, но ведь это же мы сейчас, по крайней мере, считаем это очень важным событием, одним из важнейших событий, отмечаем его как один из важнейших праздников. Но почему тогда другие евангелисты не останавливаются на нем более-менее подробно?
Видите... Можно было бы действительно от трех евангелистов, кроме Иоанна Богослова, ожидать внимания к этому сюжету. Эти Евангелия, да, синоптическими именуются, те Евангелия, которые, в общем, смыкаются в описании сюжетов жизни Спасителя. Иоанн всегда более сосредоточен на
объяснение.
Богословских толкованиях, да. Однако вот есть так есть. Мне кажется, что здесь речь идет в значительной мере о том, для кого эти Евангелия писались. Мы видим, что Евангелие от Марка пишется для людей достаточно прагматичных, для римских воинов в том числе. И там в основном идет речь в терминах движения. Он пошел, она сказала... они сделали, очень ясным для римского сознания. И здесь такая непостижимая вещь, как общение архангела с женщиной у колодца, после которого евангельская история пошла совершенно иначе, могло показаться странным. Возможно, свои аргументы подобного типа были и у Матфея. Надо сказать вообще, что Лука тему детства Спасителя, например, единственный затрагивает. Вот он был, вот он возрастал, укреплялся духом. Или, например, об уходе Спасителя в пустыню. Он говорит таинственные слова. Он вот там был со зверьми. Что это значит? Общался со зверьми. Вот тема общения с животным ведь тоже очень важна. Адам, когда получает от Бога силу, нарекает животным имена, тем самым познает их сущность, ведь наречение имени – это такой торжественный акт, это акт понимания сути. Вот. Поэтому вот Лука. И это повествование евангельское, вот интересно, оно читается только в праздник, собственно, Благовещения, тогда как, например, на Богородичные праздники, на Всеночном бдении обычно читается рассказ о посещении Божьей Матерью Елизаветы, которая к этому времени была уже беременна, и есть удивительные такие фрески, где две женщины разговаривают, и у них...
Молодец, взыгрывают.
И видно, что они обе беременны. Одна на большем сроке беременности, другая на меньшем. Вот. не Благовещенское Евангелие читается. И также на литургии большинства богородичных праздников читается Евангелие о Марфе и Марии. Это связано с тем, что...
Ну, на большинстве богородичных праздников, да, читается.
И это связано с тем, что Благовещение долгое время не воспринималось как праздник чисто богородичный. Его считали и господским, и богородичным, потому что речь идет о воплощении Христа, и он приближался к празднику Рождества по богослужебному значению. А сейчас по преимуществу праздник богородичный, облачение богородичное голубого цвета.
Интересно, что католики стали праздновать Благовещение именно как один из таких самых великих торжественных праздников только в конце XIX века.
Это так, да. Ну, и смещен акцент.
То есть у них
провозвещение. У них вот как бы основное значение, и выражающееся в названии, провозвещение, извещение. В общем, скорее уведомление, чем Евангелие.
То есть?
Но мы с вами говорим Благовещение, Благая Весть, по существу начало Евангелия, потому что Евангелие касается земной жизни Спасителя. Для католиков праздник носит более инструментальный характер. Момент сообщения Божией Матери о том, что она родит того, кто сядет на престоле царства Давидова, и царству его не будет конца. Вот. А у нас больше внимания к согласию человечества, в католической традиции больше внимания к решению Божию. Хотя, надо сказать, этот праздник в католической традиции очень большое место занимает. Но вот мы с вами знаем, и вообще в западной христианской традиции, в Англии счет лет, счет Нового года шел от Благовещения до середины XVIII века.
В Англии?
Да.
Ничего себе.
Начинался отчет Нового года от Благовещения.
Еще интересные какие-то сюжеты есть, связанные с этим праздником. Есть очень много народных традиций, которые у нас соблюдались, ну, соблюдались, вернее, как-то так отмечались. И работать было не принято на Руси. Ну, хотя как, Благовещение, оно все-таки перед Пасхой отмечается в первую очередь, наверное, никаких пока еще. Хотя, если это середина апреля, все-таки, наверное, уже начинаются какие-то полевые работы на Руси, начинались.
Но вы знаете, у нас народ гораздо на выдумке причин не работать. Однако и в разгар сельскохозяйственного сезона найдутся такие поводы. Вот, однако лишь празднику Благовещения усваивалось строгое запрещение трудиться. Именно в связи с мыслью о святости дня и о свободе. Но вот и другой народный обычай, обычай отпускать птиц, он же с этим связан. Вы даруете свободу той твари, которая до этого была заключена. Мне тут хотелось бы сделать такую московскую ремарку. В Москве центром празднования Благовещения была площадь рядом с храмом, где я служу, Трубная площадь. Там устраивался импровизированный рынок голубей. Стояли в ряды сотни, если не тысячи клеток по всей площади, и люди на протяжении всего дня, как правило, придя после службы, покупали голубей, прямо на месте открывали клетку и отпускали птиц. Там, конечно, не обходилось без своего лукавства, потому что заводчики, как правило, уже научали голубей возвращаться, и продажа могла происходить 2 или 3 раза в течение дня. Вот. Однако, ну, люди-то, конечно, не знали об этом.
Исполнил традицию.
Да. Сейчас эта традиция возвращается. Мы в храме у себя выпускаем всегда голубей на Благовещение. Ну,
как-то птичек жалко, по-моему, нет?
Ну, их жалеть специально не нужно, потому что они точно не пропадут. Они знают, куда им лететь. А потом, видите, у всех существует кормовая база. Голуби очень хорошо понимают, где их кормовая база, где их накормят. Они не улетают в небо, не пропадают. Они возвращаются туда, где их накормят и где о них позаботятся. Но, конечно, сам по себе обычай очень трогательный в в том смысле, что вы ощущаете прямую свою связь с Божьим творением, с чистым Божьим миром и с каким-то первобытным человеческим состоянием, когда, как по слову Писания, лев мог лечь рядом с ягненком, а правда и мир целовались.
Это вы где-то покупаете голубей на специальных базах?
Мы уже из года в год дружим с одними голубезаводчиками, и вот они нам таких голубей предоставляют. Интересно потом смотреть. Некоторые голуби какое-то время живут на крышах соседних домов, садятся на купола храмов, у нас там много храмов рядом, но потом в конечном итоге возвращаются к своим хозяевам.
И... У которых вы их берете, да?
Да.
Интересно. Ну, я еще помню в детстве какие-то остатки вот этих московских голубятин, ну, это советская, позднесоветская, наверное, ну, как поздняя, 50-х, 40-х годов изобретение, когда почти в каждом дворе была своя голубятня.
Да, это такой Шанхай, который, как правило, прилегал к разного рода гаражам. Да. Там были полусумасшедшие, как мы бы сейчас, наверное, сочли, энтузиасты, которые выращивали разного рода голубей, очень красиво, с какими-то пышными хвостами, давали иногда мальчишкам возможность их выпустить, потому что им надо полетать, иначе они болеют.
А почему полусумасшедшие?
Ну, потому что они, кроме мира голубей, никакого другого мира, в общем, не видели. Они приходили с работы, в разных местах они трудились, собирались, обсуждали, как лучше скрещивать турмана такого-то с каким-нибудь другим.
Ну, а чем это хуже, чем прийти с работы и уставиться в телевизор,
например? Это ничем не хуже. Это, я не в отрицательном смысле сказал полусумасшедшие. Я просто имел в виду, что они, конечно, были фанатично преданы своему делу, этому своему увлечению. И вот, в общем, я не знаю, если бы там ядерная война началась, они бы в первую очередь позаботились, конечно, о голубях.
Ну, кстати... До сих пор, мне кажется, среди вот этих странных московских голубей, которые иногда попадаются в городе совершенно разных цветов, это какие-то, видимо, наследники вот тех самых.
Есть, видно, да, те, которые улетели как-нибудь неаккуратно и, да, смешались с дворовыми голубями. Да,
самое интересное, что если тогда это воспринималось как само собой разумеющийся такой городской пейзаж, то теперь вот как-то недавно мне остатки такой голубятни встретились, где, по-моему, до сих пор какие-то голуби живут в самом центре города, и... Ну, какое-то такое приятное, ностальгическое чувство.
Да, мы еще делаем таким образом. На всех голубей не хватает, людей много, и многие бы хотели выпустить их. Мы даем возможность детям, как правило, это сделать. А еще как прижилась такая замечательная традиция. Вырезают голубей из бумаги, привязывают их к воздушным шарам голубого цвета. И выпускают. Много детей это может сделать. И как-то очень, правда, трогательно, когда взмывает такая голубиная стая, голубей живых и бумажных, символизируя и приход весны, и обновление нашей надежды на спасение.
Протоиерей Александр Абрамов сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» здесь на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, здесь Лиза Горская. И через минуту мы снова вернемся.
«Светлый вечер». На радио «Вера».